Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире «Мастера спорта». Сегодня мы с вами будем говорить о футболе. Мы, это я, Дмитрий Сухинин, и мой коллега Александр Ниценко. Саш, добрый вечер.
Всем привет.
И будем говорить не о премьер-лиге, потому что приходит время сборной. На этой неделе был объявлен состав национальной команды. Вокруг него много различных телодвижений происходило, очень даже забавных. И будем обсуждать с нашим экспертом, известным футболистом, в прошлом защитником ЦСКА и сборной России, Олегом Карнауховым. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Ты же у нас настоящий мастер спорта, да? По-моему, даже какой-нибудь заслуженный.
Да, международного класса.
Вот, и мастер спорта международного класса. Ну, в общем-то, это круче, чем просто мастер спорта. Так что сегодня в мастерах спорта есть настоящий натуральный мастер спорта Олег Карнаухов. Олег, давай начнем с общего такого и главного, что нас волновало. Это скандал вокруг Александра Соболева и Артема Дзюбы. Потому что, когда Станислав Черчесов объявил состав сборной, давал комментарий, у него спросили, почему не вызвали Соболева, который смотрится в «Спартаке» достаточно хорошо, и он объяснил это наличием таких шероховатостей в отношениях между двумя футболистами. И почему-то крайним, на мой взгляд, оказался Соболев, который должен был извиниться перед Дзюбой. Тебе как эта ситуация?
Да я думаю, что для меня это... ситуация как раз и не стоит ничего, чтобы о ней обсуждать. Да, она может быть раскрутили, потому что что-то около футбольной пишется, и все время такие ситуации, они как бы уходят быстрее пирожки, чем можно будет рассуждать о каких-то тактических делах команды. Да нормальное дело. Кто с кем не ругался во время там игр, кто что-то друг другу не говорил, а просто... сделали так. Вот он, главный тренер объявил, по какой причине на данный момент Соболев не вызван. Указал то, что должен в сборной быть, должен быть такой здоровый микроклимат, чтобы они должны за счет этого как раз и добавлять. Я с ним полностью согласен, но это взрослые люди, которые могут разобраться в своих взаимоотношениях и вне сборной. С другой стороны, я это не знаю наверняка, но мне все рассказывают ветераны мои знакомые, которые мне говорили, как в сборной Советского Союза, да, и в Киевском Динамо люди не общались друг с другом, не здоровались по утрам, но выходили и делали общее дело. Есть такой вариант. Есть вариант, как в сборной Франции, когда Дидье Дешам пришел и сказал, что я здесь не потерплю никаких скандалов. Будет какой-либо скандал, значит, никто не будет. Те, кто скандалит, никто не будет больше вызываться в эту сборную. И там все утихло. Есть разные методы, вот. Но я не считаю, что это такой скандал, о котором надо все время говорить. Но послал один от другого или не послал, там, высказался то, что ему не нравилось. Какие-то личные взаимоотношения, в основном это больше на эмоциях было. Как после этого, как мы видим, Соболев, со слов Соболева, что они все эти вопросы решили, и Черчесов сказал, что Соболев остается там кандидатом в сборную России.
У тебя в твоей футбольной практике возникали какие-нибудь такие шероховатости в отношениях, ну, наверное, все-таки больше с одноклубниками, и как это быстро все уходило, сходило на нет, удавалось находить общий язык?
С одноклубниками нет, но если только в каких-нибудь, скажем так, тренировочных играх между собой, когда в любом случае никто не хочет уступать, и с Сергеем Симаком заводились, но это было все дело 3 секунд, когда все встали и дальше побежали. Поэтому здесь такого ничего не было. Был эпизод с Владом Радимовым, когда мы только оба начинали, я играл за Торпедо, он играл за ЦСКА, и я очень часто оказывался там 18-летний, мы оказывались друг против друга. Я вот, скажем так, тогда еще была персональная опека, я играл против него. Он очень злился за это, там кусался, цеплялся, всякими нехорошими делами обзывался. Но после игр, после той игры, когда мы это все сцепились, мы вышли, проговорили после этого, как бы, ну, мы дружим. Поэтому все бывает в этом жизни, нормальная вещь.
Ну, то есть, Олег, у меня возникает. Тебе не кажется, что вот подобными высказываниями Черчесов ставит Дзюбу выше как будто бы других футболистов и дает ему понимание того, что он может решать судьбы некоторых игроков? Тебе так не кажется?
Нет, абсолютно нет. С другой стороны, Дзюба капитан команды, Дзюба игрок стартового состава. Я не думаю, что Соболев был кандидатом именно на стартовый состав. Поэтому здесь я не думаю, что он сделал посыл, что Дзюба будет решать. Я абсолютно это не по-другому интерпретировал. Просто он дал понять, что мне нужна здесь здоровая атмосфера в сборной. Он это сделал. Но, с другой стороны, если бы он сказал, что мы не вызываем Соболева и все, все бы стали говорить, почему Черчесов утаивает правду, почему он его не вызывает. То есть вот был бы здесь палка в двух концах, поэтому или так он, ему пришлось бы отвечать, или так. Он выбрал путь, как, скажем так, честный, по которому он принял это решение.
Олег, давай тогда разберем по линиям эту всю историю, потому что Черчесов подвергается какой-то нереальной, на мой взгляд, критике, при том, что он отвечает за результат. У нас все любят тренировать сборную, когда наступает черед ее матчей, и обсуждать очень любят третьего вратаря, вот, или там второго вратаря, который, скорее всего, не сыграет. Хотя сейчас, как мы видим, последний тур показал, что у нас есть вопросы и к первому вратарю. Давай с тобой разберемся вот с этим. Сафонов и Максименко едут в молодежную сборную. У нас Гильермо, который в очередной раз ошибся, твое видение по вратарскому вопросу.
Давайте. Что касается первого вратаря, да, мы знаем, что сборная, в принципе, она такая классическая у нас, да, что в ней не очень хорошо идут на... Легко, вернее, не очень легко идут на какие-то перемены. То есть человек, который играет за сборную, должен так, скажем так, удивить в нехорошем смысле этого слова, чтобы от него потом... скажем так, отказались. Был Игорь очень долгое время, да, после того, как он отказался, стал вопрос, кто будет первым номером. Сейчас отдает предпочтение Гильермо. Да, он ошибается за свой клуб. Мы помним в прошлом году, когда он ошибался там, в Лиге чемпионов в матче с Ювентусом, вот этого ошибка. Все равно главный тренер сборной доверял ему. В сборной таких ошибок не было. Напомните мне, не было же, правильно?
У Акинфеева?
Нет, не было ошибок, я говорю про Гильермо.
Про Гильермо?
Таких ошибок не было. Поэтому ему и доверяют, да. Все люди ошибаются, это клубные дела, но пока он в сборной, и Черчесов видит, что он главный вратарь сборной. Вот это все просто. Это как, знаете, раньше в фигурном катании, да, в парных танцах, когда... должно пройти определенное время, пока не сойдет какие-то там первые пары, третья пара очень, очень тяжело было выбиться на ступеньку выше. Также здесь кредит доверия есть. Пока выиграл за сборную, таких ошибок не допускает. Ну, его на данный момент считается первым вратарем сборной.
А вопрос с Максименко и Сафоновым. Они показывают отличный футбол, едут в молодежку. При том, что они показывают, что они готовы с Гильермо, как мне кажется, конкурировать и на высоком уровне. Не в этой сборной, может быть, и с учетом тех правил черчесовских, которые ты уже озвучил. Но, в принципе, может быть, одного из них все-таки следовало бы вызвать, может быть, не основного вратаря молодежки, чтобы он уже поварился в основной сборной.
Хорошо, тогда вопрос у меня, а кто основной вратарь молодежки?
Ну, Сафонов, наверное, нет?
Почему вы так думаете?
Ну, это мое предположение.
Ну, вот видите, поэтому мы же все же разбираемся в футболе, как ты сказал. Поэтому мы все можем предполагать. Но я согласен, что как бы один из вратарей, почему бы его не вызвать в эту сборную? Но я думаю, что это идет страховка для молодежки, потому что если что-то случится с одним, то есть второй вратарь такого же уровня, такого же класса. И... потому что спаренные игры, я думаю, он, скорее всего, из-за этого идет. Потому что им нужна практика. Ни тот, ни другой в любом случае бы не играл бы в первой команде в этих играх, а сидит третьим вратарем просто так, чтобы приехать потренироваться, посидеть. Ну, я думаю, что у них еще будет достаточно этого времени, чтобы туда приехать. Мне кажется, вот только из этих соображений, что две игры, которые очень важны, и если там, не дай бог, что случится, то есть второй вратарь такого же уровня, который может играть. Может быть, даже они будут играть и по игре.
Олег, тогда такой вопрос. Вот смотри, это, возможно, стереотип. Ты его вот развей или подтверди. Вот у меня складывается ощущение, что очень важно, чтобы в команде были вратари, вторые там или третьи, люди, которые не токсичные, которые, наоборот, будут помогать. Ну, то есть такие люди, как Ребров, да, условно говоря, в «Спартаке». И, как мне кажется, Черчесов иногда исходит именно из этих позиций, приглашая людей в сборную, я имею в виду вратарей, которые, скорее всего, создадут нормальную атмосферу, потому что, скорее всего, они играть не будут. И у болельщиков всегда вызывает вот этот вопрос, что там то Габулов появляется, то Джанаев, уже шутки на эту тему сыпятся, и ты их, о них прекрасно знаешь. Вот ты развей этот стереотип или, наоборот, подтверди?
Нет, и я подтверждаю, конечно же, должна быть здоровая атмосфера, и два амбициозных вратаря – это, наверное, очень сложно. То есть один должен быть, один из вратарей должен быть подчинен другому. И вратари, которые играют первым номером в своих командах, это очень тяжело добиться. Поэтому правильно делать, ну, скажем так, мы видим, как играет Джанаев. Да, он возрастной вратарь, но мы видим, что он играет на хорошем уровне, и, в принципе, он вызывает в сборную не за красивые глаза, да, а за то, что он показывает ко всему тому, что он, скажем так, может быть, не претендует сейчас на роль главного вратаря сборной, он показывает хорошую игру, и он вызывается. Другое дело, мы...
Сейчас один из лидеров чемпионата вообще-то.
Я об этом и говорю. Дальше мы уже проговорили тему Максименко и вратаря Краснодара.
Сафонова.
Сафонова, да. Ну, все. Исходя из того, что они, может быть, будут играть по игре, или, может быть, для страховки, на всякий случай, для молодежной сборной, но здесь мы должны понимать, что они вряд ли были бы... Они вряд ли бы сыграли в этих играх бы в Лиге Наций. Чтобы была атмосфера здорова, ну, я согласен, что здесь вратари, еще вратари, которые могут создать правильную атмосферу в сборной, которые действительно, у них амбиция быть первым, но они их никуда не выставляют, а подчиняются сборной. Потому что есть такие футболисты, которые, если они не первые, то начинают там, быть недовольными, ходить, мутить воду. Есть такое много в футболе, и это как раз очень портит нервы тренерскому составу, и не только тренерскому. Здесь, Александр, я подтверждаю вот этот ваш тезис, который должен быть, но два амбициозных вратаря – это здорово, но если только тренер выбирает главного вратаря одного, то второй должен подчинять свои амбиции, подчинять именно убрать куда-то поглубже и подчинить себя команде. Если он будет опять так, насколько амбициозно лезть и говорить, что нет, я должен быть первым, вот здесь как раз лежит минус замедленного действия.
Наверное, теперь к защитникам перейдем, да, Саш? Вроде бы вратарскую линию разобрали. Потому что меня, во-первых, смущает, это даже не только вообще защитников касается, но и наличие трех игроков, которые на данный момент находятся без клуба. И я не могу сказать, что Нойштеттер, тот же, который числится в числе защитников, он имел нормальную, адекватную игровую практику именно на позиции центрального защитника в московском «Динамо». И сейчас у футболиста вообще нет клуба. То же самое касается Далера Кузяева, который на данный момент вне команды. И я вот даже не знаю, насколько он тренируется. И это вот, на твой взгляд, со стороны Станислава Черчесова, какой-то жест поддержать футболистов, или они в самом деле ему нужны, при этом он не знает, в каком состоянии они оба находятся?
Ну, я думаю, первое, скорее всего, это жест поддержки, потому что они постоянно бывают в сборной, и сейчас произошла такая ситуация. У них нет клубов, они только ищут где-нибудь, и, наверное, это в качестве поддержки. Но мы помним, у нас в сборной России был такой случай, когда один из главных нападающих сборной Володя Бесчастных был в одно время без команды. И его Романцев все равно вызывал в сборную, и он все равно играл в стартовом составе, и он забивал мячи. У нас уже такие случаи были. Здесь я не могу говорить, в какой форме эти футболисты. Но то, что их поддерживают, это да. Но, может быть, если они в хорошей форме, то, может быть, почему бы и не выйти на поле. Этого я не могу знать, потому что я не знаю их формы. Но, скорее всего, в качестве поддержки для того, чтобы помочь футболистам чисто психологически, то, что он на них надеется, он им, скажем так, доверяет это. Но приедут и поговорим, ребят, типа, да, мы вас поддержим, все хорошо, но надо, конечно, чтобы у вас была полноценная игровая практика. Я думаю, это просто разовая такая акция. Я не думаю, что если у них не будет команд, если они не найдут команду, что в следующий раз они тоже будут вызваны в сборную.
Да, меня просто вот это тоже в момент сильно смущает, потому что, ну, все-таки у нас официальные игры. Хорошо бы я понимал вот этот жест доброй воли перед, условно говоря, товарищескими встречами. Но когда у тебя официальные игры, пусть и это Лига Наций, и у тебя одна игра дома, вторая на выезде, приглашать футболистов, которые вообще без игровой практики, то есть вообще без тонуса, а плюс потом, а мы об этом обязательно еще поговорим, минус 3 футболиста по травмам у нас вылетают, да, получается, что вариант вообще какой-то выбора у Станислава Черчесова очень сильно ограниченный.
Нет, что... давайте скажем так, что у нас не такая уж большая обойма в сборной, кто играет постоянно, кто играет вот эти официальные матчи. Да, может быть, там ротация идет в товарищеских, контрольных, вернее, играх, но в официальных матчах, я думаю, что такой большой ротации нету, поэтому здесь... В этом-то проблем нет. Неважно, каких, сколько бы футболистов вызывали, все равно будет играть там обойма из там, 14 человек.
Олег, у меня возникает вопрос на тему Нойштеттера вообще в принципе. Мне кажется, что это игрок не такого высокого уровня, чтобы вообще вызывать его сборную. Для меня вообще было удивительно, как его вызывали, потому что он никогда не считался, во-первых, там, человеком супернадежным. Мы видели, что с ним сделала сборная Бельгии еще в товарищеском матче достаточно давно. И таких случаев было предостаточно. Я вообще не понимаю, почему Нойштеттер вызывается в сборную? Чем он так хорош? Вот ты видишь это объяснение?
Ну, сборная Бельгии не только с ним, а со многими сделала много чего интересного. Ну, опять-таки, мы все гораздо определять. И опять, это футбол, по большому счету, дело вкусовщины. Кому-то нравится Роналдо, кому-то Месси, кому-то другой футболист. И будут спорить очень долго и очень упорно, доказывая тот или иной свою правоту. Но вы должны понимать, что я вам сейчас объясню ситуацию со стороны тренера. Потому что когда ты видишь, в какой футбол ты хочешь, чтобы твоя команда играла, ты подбираешь футболистов по этому уровню, и ты понимаешь, что, например, тот же Нойштеттер в каком-то позиции тебе поможет. Да, он не игрок стартового состава, но, может быть, поможет тебе. И это может быть идти вообще вразрез с каким-то общественным мнением, с мнением экспертов, которые не видят вообще Нойштеттера как игрока, вообще как кандидата в сборную, а видят какого-то другого футболиста. Но со стороны тренера выглядит это так, что я надеюсь, и я буду отвечать за этот результат. Вот если при нем команда, скажем так, не выполнит ту задачу, которая была поставлена, вот тогда он, да, признает, что, может быть, когда-то я там ошибся, может быть, я сделал не так, можно было подумать по-другому. Но пока это работает, пока команда там дает определенный результат, и тренер выбирает тех футболистов, которые он считает для себя нужным. Это все-таки, наверное, расхожее мнение о том, что футболист должен... сборная выбирается из самых лучших футболистов. Да, она выбирается из самых лучших футболистов, но должно быть... Но у тренера все равно свое видение того, с кем он будет играть в данных конкретных матчах и кто ему может помочь. И это не обязательно, что будет футболист, который ярко себя проявляет, например, на последних несколько игр. И вот здесь мы рассуждаем, вернее, вы рассуждаете со стороны там, экспертов, со стороны болельщиков и так далее и тому подобное, как вы видите футбол своими глазами, а со стороны, от тренерской стороны ему отвечает за результат. И он знает, чтобы добиться этого результата, ему, например, нужен вот тот же Нойштеттер, который в каких-то моментах ему поможет. Это со стороны тренера. Поэтому мы можем говорить, что да, для нас он не тянет. Для нас он не тянет, даже несмотря на то, что была бы у него игровая практика. Но это он для нас не тянет. Нам легче, потому что мы анализируем, мы что-то там делаем, но мы не в ответе за результат, мы не в ответе за то, что команда выиграет или проиграет, у нас будет там, опять-таки, много возможностей это проанализировать и там или критиковать, или радоваться, неважно. А вот тренеру как раз нужен результат, за который он будет отвечать.
Хорошо, опять-таки, возвращаясь к защитникам, я вот, глядя на весь список, мы можем напомнить нашим радиослушателям, что защитная линия вызванная Станиславом Черчесовым выглядит следующим образом. Джики, Караваев, Кудряшов, Нойштеттер, Петров, Сорокин, Семенов и Марио Фернандес. И вот из этих фамилий я только два игрока железных основного состава вижу. Это Джики и Марио Фернандес. Черчесов, я не могу сказать, что он железный игрок основы, да? Мы, во-первых, давно сборную не видели, может быть, что-то у меня уже подзатерлось в голове, но в последнее время сборная играет 4 в линию, да, не с тремя центральными защитниками.
Вот, смотрите, я вам сейчас еще раз задам вопрос, который вы спрашиваете, и вы не отвечаете. Вот из всех этих защитников, да, мы Джики оставляем, мы Марио Фернандес оставляем, остальных защитников в последнее время кто ярче играет и надежнее всех? Из этих, которые...
Пожалуй, Семенов, как центральный защитник, мне, по-моему,
был. Да, Петров крайне играет, как сильнейший из этих.
Ну, на левый
Петров,
фланг,
конечно,
да.
Играет.
На левый фланг.
Играет. Ну, да, вот. Он сейчас, на ваш взгляд, сильнейший. Ну, а тут же вы сказали, что этот футболист, вы не видите его игроком стартового состава, может быть.
Ну, он пока еще не отложился, как вот игрок железной основы, на которых... Это не те столпы, на которые опирается Черчесов. Вот мы знаем, что говорит... Джики и Фернандес — это вот два столпа, которые в живом состоянии, не травмированном, да, так, не будем пугать наших радиослушателей, и с нормальной игровой, даже с ненормальной игровой практикой, скорее всего, выйдут в основе.
Да, конечно же, я в этом, конечно, наверное, никто не сомневается. Другое дело, кто второй центральный защитник, да, и, соответственно, кто будет играть на флангах. Мы видим того же Сорокина, да, защитник вроде бы перешел в Краснодар, стал играть в стартовом составе, но мы видим игры, которые действительно ему не удались. И,
его повозили в некоторых матчах, откровенно скажем.
Его полностью переигрывали, да? Поэтому да. Тоже большой вопрос. Насколько он готов сейчас быть вторым защитником в паре с Джики? Может быть, продумают и схему с тремя центральными защитниками. Здесь есть варианты, но опять-таки мы говорим, что есть два железок футболисты, которые будут играть в стартовом составе, все остальные мы будем, скажем так, ну не гадать на кофейной гуще, а будем просто-напросто там, думать, размышлять, и у каждого будет свое мнение.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях Олег Карнаухов, известный защитник ЦСКА и сборной России, ныне телевизионный эксперт. Мы вернемся в студию и продолжим обсуждать сборную России по футболу после выпуска новостей и новостей спорта. Никуда не уходите.
Мастера спорта.
Мастера спорта возвращаются в эфир. По-прежнему в нашей виртуальной студии я, Дмитрий Сухинин, мой коллега Александр Ниценко. И вот пока шли новости, наш гость Олег Карнаухов поправил нас, что он в первую очередь директор Академии ЦСКА, а потом уже сокамерник Александр Ниценко по телевизионной экспертизе. Олег Карнаухов еще и в прошлом защитник ЦСКА и сборной России и московского «Торпедо». Возвращаемся, наверное, к обсуждению защитной линии. Там, может быть, последние какие-то штрихи остались. Федор Кудряшов. Для меня он тоже сейчас немного загадка, потому что он выступает в Турции, далеко не в, по-моему, сильнейшем клубе «Анталияспор», и играет, по-моему, там тоже на позиции левого фланга. Вот как раз мы говорили, что на левый фланг Петров, да. Мне кажется, что Кудряшов, потому что такое ощущение, что Черчесов в него верит больше.
Потому что он играет, потому что он выполняет те требования, то, что нужны в сборной, и Черчесов почему бы ему не верить, если он не, скажем так, играет на уровне того, что есть. Поэтому здесь в этом проблем нет. Вот видите, вы говорите, что мы не видим его. А тренерский штаб, я думаю, наверняка уверен, они знают о нем все досконально. Они видят его игры и вживую, и в записи, анализируют его, и знают, в каком состоянии он находится. Поэтому, если он действительно играет в том, что... Вот мы говорили о Петрове. Здесь есть Кудряшов, который как бы всегда считался, так, скажем так, более первым номером, чем там тоже Петров.
Мы прекрасно понимаем, что Кудряшов — это больше оборонительная работа, да, атакующая работа там на фланге, там может быть Жирков условный и другой функционал. Давайте переходить к полузащите. Олег, у меня такой вопрос. Меня беспокоит, я не очень понимаю, почему так происходит. Я понимаю, что сейчас этот игрок не сможет сыграть за сборную. Речь про Алексея Мирончука. Но вот удивительно, да, насколько он действительно хороший игрок, он, в принципе, давно на лидирующих позициях, и у него совершенно не получается в сборной. Можешь объяснить вот этот парадокс?
Легко, причем этот парадокс объясняется. Это мы видим сейчас, когда он стал после рестарта, после пандемии, он стал играть на таком вот, скажем так, мужском, взрослом уровне постоянно. Он талантливый, он вытаскивал какие-то матчи, но это было не на постоянной основе. Это Сейчас он практически он затащил «Локомотив» в групповой этап Лиги чемпионов. Он его забивал, раздавал, он был там главной звездой. Он играл уже более стабильно все эти игры. И вот как раз сейчас бы он смотрел действительно железно стартового состава, но пока произошла травма, он пока вне игры. А тогда он уходил, и он не был. Он мог делать какой-то результат в каких-то эпизодах, но играть качественно от начала до конца игры и несколько игр подряд он тогда не мог. Вот сейчас он вышел на другой уровень, и сейчас он был действительно лидером «Локомотива», тот, который, скажем так, не только лидером, он был вожаком.
То есть я тебя правильно понимаю, Алексей Мирончук сейчас и его травма — это сумасшедшая такая, очень серьезная потеря для «Черчеса».
Ну, я думаю, да, конечно же, человек с таким талантом, с таким, действительно, когда он стал играть уже так мужской футбол на постоянной основе, именно как вожак, я думаю, что да, конечно же, мне кажется, это потеря естественная.
Еще один игрок, который у нас в полузащите есть и который всегда вызывал определенные, ну не то чтобы споры, а дискуссии, это Роман Зубнин, потому что все-таки Черчесов его видит именно в центре полузащиты. Мы знаем, что ТДСК в последних матчах Зубнина как раз использует на позиции правого игрока фланга, где выиграть конкуренцию, по словам же Черчесова, у Марио Фернандеса, у Зубнина шансов практически немного. И вот это отсутствие игровой практики на другой позиции, которая имеет, опять-таки, определенную свою специфику, насколько это осложнит Зубнину жизнь в сборной?
Я не соглашусь с тем, что не имею вот этой практики игры именно в центре, потому что Роман очень много играл в центре, и у него, он, скажем так, действует как универсал, он может играть из фланга, он может играть в центре. А другое дело, как он выполняет эту роль. Там, опять-таки, есть конкуренция, которую можно... Выиграет он или не выиграет, например, у того же Газинского, да, понятно, что Головин там будет играть, или там кто-то еще опустится в этой позиции. Почему бы Зубину нет? Он сейчас находится в очень хорошей форме. Другое дело, он должен играть на своих сильных качествах, да, у него, он делает очень большой объем работы, он очень много играет в обороне. Вот на этих качествах ему не надо там, он не умеет, скажем так, да, играть роль плеймейкера, да, как-то тонко выводить. Скажем, если он будет этим заниматься, то он сразу будет теряться на общем фоне. Но как-то, если он будет играть только на своих сильных качествах, и он будет в хорошем физическом состоянии, то я думаю, что он способен спокойно конкурировать именно за место в центре поля.
Вот теперь провокационный вопрос. А тебе не кажется, что в последних матчах Зубнин на месте игрока флангового смотрится даже чуть получше, чем на месте центрального полузащитника?
Да, это, а почему это провокационный? Это естественно, да. Мне тоже нравится, как он играет именно флангового, потому что там есть, там как раз и проявляются вот такие сильные стороны на фланге, потому что здесь надо, все равно в центре ты должен быть немного креативщиком, ты должен быть немножко по-другому, у тебя должна быть работа головы в плане думать и в плане быстрее оценивать ситуацию, а с фланга как раз перспектива того, что есть у него, скажем так, больше шансов развить свои сильные стороны. Но это на мой взгляд, понимаете, я говорю, потому что Черчесов его знает очень хорошо еще потому, когда он только начинал играть, да, за «Динамо», он его подпускал в главную команду. Может быть, он видит его немножко в других позициях и верит в это, что действительно он там принесет больше пользы, он там будет лучше смотреться, чем, например, в роли крайнего, скажем так, латераля. Ну, как он играет за «Спартак» на этой позиции, в принципе, мне нравится.
Я тебе сейчас крамольную мысль скажу, но тренеры, они тоже люди, в том числе и главный тренер сборной, он тоже может ошибаться, а потому что это многие сейчас говорят о том, что Зубнин на фланге играет предпочтительнее, интереснее, а главное полезнее, чем в центре. И давай не будем забывать, что опять-таки «Спартак» стал с карьерой чемпионом. Зубнин тоже практически весь сезон провел на фланге.
Я вам еще раз говорю. Мы все можем рассуждать. Мы все можем ставить в тотализаторы любые, да, в букмекерских любые, рассуждать как кто какие. Но как только касается того, что мы должны чем-то отвечать, да, например, деньгами или результатом, то мы сразу же начинаем осекаться и начинаем 155 раз перепроверять того, о чем мы легко говорили, или о чем мы задумывали, или чем мы можем сказать в данной ситуации. Все раз я говорю, тренер решает задачу. Он знает, что он ответственен за эту задачу. Мы, рассуждая, еще раз хочу повторить, рассуждая о том, мы ни за что не отвечаем. Да? Мы просто анализируем и говорим, что свое видение. Но здесь совсем другая ситуация. И он, еще раз, он, тренерский штаб, считает, что Зобни, например, полезнее будет в центре. Хорошо. Предположим, что он крайний, да, вот нам нравится. Кто сильнее, как игрок крайний, Фернандес или Зобнин?
А мне сейчас кажется, что Зобнин.
Нет, все равно Фернандес сильнее.
Да ладно, Фернандес сильнее.
Да? Как ни крути, Фернандес сильнее игрока, как игрок крайнего защитника. Поэтому Спартак играет 30 центральных защитника сборная, в последнее время играла 2 центральных защитника. И здесь, конечно, предпочтение дается Марио Фернандесу. Значит, Зобнин будет или конкурировать с Марио Фернандесом, понимая, что вряд ли он выиграет эту конкуренцию, а в центре у него есть возможность выиграть эту конкуренцию.
Спартаке нет Марио. Нет, Горчука, и еще и Баринов вылетел, да, поэтому с Головиным точно кто-то будет играть. И у Зобнина есть действительно туда хороший шанс попасть, потому что в Головине я не сомневаюсь, он в потрясающей форме. Я его и с Реймсом смотрел в первом туре, и в товарищеских играх. Я, честно говоря, сейчас вижу, что Головин реально играет в европейский футбол. Я думаю, его место в старте вообще под сомнение даже ставить нельзя.
Да, абсолютно здесь согласен. И я про это говорю, что Зобнин, если он может конкурировать за место в стартовом составе или хотя бы, чтобы выходить на замену, то это, конечно же, центр поля.
Олег, потеря Черышева, его не вызвали в сборную, я так понимаю, он опять травмировался. Как-то осложняет ситуацию с выбором на левом фланге полузащиты? И вообще, кого ты там видишь?
Очень сложно сказать, потому что, да, и Черышев, и Алексей Миранчук, да, и тот же Баринов, который... набрали хорошую форму, конечно, это большая потеря, и здесь предположить, кто будет играть, у нас есть, например, тот же нестареющий Юра Жирков, да, который свои под 40 и не уступает никому своей позиции, и попробуй у него выиграть конкуренцию. Один из вариантов. Я не думаю, что он будет играть, например, две игры подряд, но одну игру там сыграть спокойно сможет. Другое дело, там есть Антон Миранчук, почему бы его не туда не попробовать? Есть вариант, но тот же Бакаев, который может сыграть ярко, но насколько он будет готов к этой роли в сборной, опять-таки вопрос. Сложно предсказать, потому что действительно вы были футболисты, на которых, я думаю, Черчесов в первую очередь и ориентировался.
Про линию атаки, наверное, тоже надо поговорить, потому что там Камличенко, Луценко и Дзюба изначально вызваны, и, мне кажется, игроки, в принципе, про одно и то же. Да, вот. Есть еще Смолов, но Луценко выпал по травме. Олег, по твоему мнению, Луценко вызывался все-таки в эту сборную с прицелом на то, чтобы его использовать в какие-то моменты, или все-таки это скорее такая дань его заслугам в прошлом сезоне?
В любом случае... Человек, который становится одним из лучших бомбардиров чемпионата России, я думаю, что заслужил этот вызов в сборную. Это, во-первых. Во-вторых, да, есть Дзюба, который неоспоримо главный. Если ничего не случится, то он, конечно же, будет играть. А вот второе, это вопрос, почему бы и не попробовать Луценко, если бы, ну, не дай бог, что случится с Артемом. Посмотреть, в какой он форме находится. И это примерно они похожи, однотипные у них амплуа. И как они действуют примерно так одинаково. Потому что мы видим, насколько Луценко стал действовать. Да? Отходит во фланг, что-то начинает подыгрывать. И у него это получается. Просто посмотреть именно на случай чего можно и Женю было выпустить. Но мы как видим, и он тоже выбыл из этой обоймы. К сожалению, травма не позволяет.
Олег, я тебя вынужден, к сожалению, сейчас прервать, потому что мы сейчас на несколько минут должны будем уйти из эфира. Впереди вас ждет содержательный анонс, но никуда не переключайтесь, потому что через пару минут мастера спорта вместе с Олегом Карнауховым вернутся в эфир.
Мастера спорта.
Мастера спорта возвращаются в эфир. По-прежнему в виртуальной студии Дмитрий Сухинин и Александр Ниценко. Мы с пристрастием допрашиваем руководителя футбольной академии ЦСКА Олега Карнаухова, мастера спорта международного класса, бывшего футболиста ЦСКА, сборной России и Торпедо. Мы на Луценко остановились. Ты знаешь, А мне кажется, что вот вызов Луценко, это еще, наверное, элемент подстегнуть Дзюбу, потому что, ну, все-таки человек наколотил столько, что был рядом с Дзюбой, и я не знаю, навяжет ли он Дзюбе в этом году борьбу в бомбардирской гонке, но своим зарядом Луценко, вот своей самодачей, конечно же, восхищает.
Нет, 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 ни в коем случае. Я не думаю, что это подстегнуть Дзюбу. Дзюбу подстегнуть для чего? Дзюбу подстегивать не надо, он... выиграл борьбу на чемпионате мира, да, у Федора Смолова, так до сих пор и никому это не отдают, тем более он стал капитаном. Поэтому здесь абсолютно, я думаю, это не имеет значения. Другое дело, что должна быть какая-то альтернатива. Ну вот бывает, футбол такая вещь, мы видим, что люди могут сломаться на ровном месте, или что-то не получилось, или травмы, или дисквалификации и так далее, и тому подобное. И должны быть варианты, при которых его можно будет заменить. Я думаю, что только из этих побуждений был вызван Евгений Луценко, который действительно заслужил вызов своей игрой.
Олег, вопрос такой. Есть ощущение, что позиция центрального нападающего, за исключением, если Дзюбу убрать, да, потому что мало ли что с ним может случиться, там травмы, карточки и все что угодно, то у нас позиция центрального нападающего превращается в такую же дефицитную, как позицию центрального защитника. Потому что вот так вот перебираешь ведущие клубы и понимаешь, что на этих позициях в основном играют иностранцы. И, по сути, мы видим, что Черчесову приходится мириться иногда с не самой хорошей формой Смолова и приглашать его по-прежнему в национальную команду. У тебя нет такого ощущения?
Ну, выбор невелик, согласен. И выбирают из того, кто есть, поэтому... Смолов все равно играет, там, да, играл в Цельсе сейчас какое-то время, сейчас снова вернулся в Локомотив, не всегда выходит в стартовом составе, но человек, который действительно знает, что такое сборная, как, еще раз повторю, как вариант того, что на всякий случай какая-то альтернатива, чтобы была. В случае чего, выбирать из кого-то уже, наверное, будет сложнее, если не будет там того же Смолова. Просто назовите мне еще, кого можно было вызвать, если мы убираем за скобки Соболева, о котором мы уже проговорили.
Вот кто я еще согласен, был? Я про это и говорил.
Вот в том-то и дело, да. Но есть фланги, да, игроки специальные, которые можно там ими поиграть, можно где-то перевести с одной позиции на другую, ну, плюс-минус, да, но именно как центральный нападающий, а игра сборной именно заточена именно вот в такую игру, то здесь вариантов вообще практически нет. Да, Луценко, и то он сломался, Камличенко. Большой вопрос, насколько он тянет, да, и то же самое Федор Смолов. Поэтому они все в сборной, а дальше уже будем, как говорится, будем смотреть, кто на что способен.
Ладно, у нас времени немного осталось, буквально 4 минуты, а мы ничего не сказали про предстоящие игры. Да? Напомню, что 3 сентября мы в Москве играем со сборной Сербии, а 6 сентября уже на выезде с венграми. Олег, на твой взгляд, чего ждать нам от этих матчей? И как ты считаешь, вообще стоит ли нам серьезно все-таки относиться к этому турниру Лига Наций? Он хоть и официальный, но он относительно новый, и мы понимаем, что он создан для того, чтобы, ну, хоть как-то подзаменить и придать спортивную остроту товарищеским матчам.
Ну, я думаю, что прошлая Лига Наций подтвердила, что, в принципе, это обоснованное дело. Другое дело, что многие тренеры не согласны с этим, потому что приходится очень много игр для ведущих футболистов, клубный тренер. А то, что касается сборных, то действительно интерес-то вырос, и мы видим много игр, когда, например, играет там первая там, корзина, вторая корзина, между собой играют, очень интересно. И плюс к тому, что действительно есть через Лигу Наций выход выйти, отобраться, а не просто так проводить товарищеские игры и непонятно с кем. Я соглашусь, что этот турнир поднял интерес к там, контрольным играм сборным, которые раньше были. Сейчас это официальные игры, и действительно, мне кажется, это хорошая идея. Во всяком случае, пока, если смотреть со стороны болельщика, смотреть со стороны тренеров клубов, тогда, конечно, это для всех немножко напряжно.
Хорошо, матч Сербии, который 3 сентября будет в Москве, с учетом того, что такая длиннющая пауза была из-за пандемии коронавируса, насколько здесь вообще все будет неожиданно?
Ну, мы уже привыкли, мы не будем все говорить о том, что пандемия, пауза была, все это стелить соломку для одной или для другой команды, поэтому мы видели, насколько там Лион, да, готов был, не играя никто. Мы видели, насколько ПСЖ был готов, не играя чемпионата, ничего. Я не думаю, что будет такой реестр отличий. А реестр отличий будет в том, что, как обычно, не будет зрителей здесь. Может, приятно, что какой-то сон зрителей есть. Здесь не будет тревоги. А все остальное, я думаю, будет так, в таком же, на таком же уровне, который мы предполагали, если даже не было пандемии. Сербы славятся своими футболистами, которые у них вырастают каждый раз и играют в ведущих чемпионатах Европы. Здесь с ними всегда непросто. Венгры потихоньку, мне кажется, все-таки начинают выползать из той ямы, в которой они находились очень много времени, и где не было, там, по большому счету, никогда футболистов за последние несколько лет, хотя это в свое время дала пушку сюда страна. В любом случае, будет сложно. И футболисты не так свежи, потому что проводят очень-очень много игр. Сейчас мы видим, как начинают потихоньку вываливаться из-за травм. Будет все сложно, но я не думаю, что будет что-то мы можем ожидать того, чтобы мы не ждали, если не было этой пандемии.
А мы вообще фаворитами будем считаться в этих матчах или нет?
С венграми я соглашусь, мы в какой-то небольшой процент будет, что мы фаворитами с сербами, я думаю, в принципе, равные соотношения, и что на что у сербов.
Хорошо, благодарю Олега Карнаухова за то время, которое он вместе с нами потратил, обсуждая предстоящие матчи сборной и ее состав. Напомню, у нас в гостях был руководитель футбольной академии ЦСКА, в прошлом защитник армейцев сборной России «Торпедо» Олег Карнаухов, ныне еще и телевизионный эксперт, как он сам сказал, сокамерник Александра Ниценко, который также принимал участие в эфире. Саш, благодарю. Я Дмитрий Сухинин. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру. We'll be right back.